один из главных подсудимых Нюрнбергского процесса, был уроженцем Российской империи. Альфред Розенберг появился на свет 31 декабря 1892 года в Ревеле, то есть Таллине, и первые 25 лет жизни был русским подданным. Но не Россию считал он своей родиной. Немец имперской окраины, Розенберг взрастил в себе ненависть к русскому государству и презрение к русскому народу. Коммунизм, который он также ненавидел всем сердцем, мог, согласно его писаниям, поразить только народное тело, больное в расовом и душевном плане. Этот воспаленный образ мысли привел Розенберга на пост гитлеровского министра оккупированных восточных территорий. Интеллектуал-прагматик воссел в министерское кресло с концепцией «взорвать СССР изнутри с помощью национального вопроса». Например, стравить украинцев и русских. Это, по мнению Розенберга, чрезвычайно помогло бы господству Великой Германии на Востоке. Вообще, фамилия Розенберг хорошо известна в нашей истории. Ее носили выдающиеся люди, о которых сегодня можно вспоминать только с уважением. Так, курлянский дворянин, генерал от инфантерии Андрей Григорьевич Розенберг, был близким сподвижником великого Суворова в итальянском и швейцарском походах. Именно храбрый Розенберг разбил французского генерала Андре Массена в отчаянном сражении у Швейца в Альпах. Два других военных Розенберга роднят имперский и советский период отечественного прошлого. Генерал императорской армии барон Михаил Федорович Розенберг перешел на службу в РККА. Там он занимался созданием минометного вооружения и в 1928 году был удостоен звания советского Героя Труда. А его дочь Вера Михайловна вообще стала легендой среди военных конструкторов. Именно она спроектировала башню танка Т-34. Но, к сожалению, фамилия Розенберг ассоциируется прежде всего не с ними, а с тем самым Розенбергом, который ходил в ближайших помощниках у фюрера. Сын ревельского башмачника из семьи мелких буржуа, Альфред Розенберг не собирался воевать за Россию на фронтах Первой мировой. Во время этой войны он учился в Рижском политехническом институте на архитектора. В 1915 году вуз эвакуировали в Москву, и он продолжал действовать на базе уже московских учебных заведений, фактически с ними слившись. Розенберг получал образование в здании Московского высшего технического училища, знаменитой ныне Бауманки. Его обучение закончилось в январе 1918 года, и, соответственно, один из главных нацистских агрессоров против СССР в течение нескольких месяцев был советским гражданином. Зловещая ирония судьбы проявилась в том, что в качестве диплома будущий нацистский преступник защитил проект «Крематория». За крематорией Розенбергу поставили отлично, да еще и предложили работу. Но его это не прельстило. Молодой Альфред, испуганный приходом большевиков к власти, едет в Ревель, в которой, тем временем, триумфально вступают кайзеровские войска. И вот тут Розенберг совершает первое в своей жизни по-настоящему политическое действие. Он пытается записаться в германскую армию. Это интересно. Понятно, что для Розенберга его родной город не Россия, но это и не Эстония, которая к тому моменту уже претендовала на независимость. Это Германия, и он, как немец, хочет помочь своему народу удержать прибалтийские территории под контролем Берлина. Такие желания будут характерны для Альфреда Розенберга и в дальнейшем. В сентябре 1941 года он напишет об эстонцах и латышах. Через некоторое время они снова потребуют свою собственную государственность. Как будто Германия только для того и существует, чтобы раз в 20 лет рисковать своей шкурой для всякой мелкоты. Весь этот рейхскомиссариат Остланд, то есть вся Прибалтика и Западная Белоруссия, под немецкой протекцией должен навсегда стать землей Рейха. Иначе через 30 лет московит в новом мессианском одеянии снова засядет в Ревельской крепости. Впрочем, пока что немецкая комендатура дает Альфреду отворот-поворот по причине крайне для него оскорбительной. С точки зрения кайзеровской администрации, он русский. Но Розенберг русским быть не хочет, как и эстонцем. Кратковременный успех Второго Рейха на Востоке произвел на этого Фольксдойче неизгладимое впечатление. Пусть сейчас Германия вынуждена уйти, но когда-нибудь она вернется и в Эстонию, и на Украину, и на Кавказ. И он, Альфред Розенберг, будет этому всецело способствовать. После поражения Германии и отступления немцев из Прибалтики Розенберг отправляется в Мюнхен, где обретает известность как автор цветистых статей о жидомасонских кознях и будущем германском реванше. В Мюнхене он познакомился с двумя важными людьми, которые вовлекли энергичного националиста уже в большую политику. Первый – Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер, тоже уроженец российской Прибалтики, выросший в Риге и учившийся в том же самом рижском политехе, что и сам Альфред. Шойбнер-Рихтер 8 годами старше. Он уехал из России еще до войны и в 1914 году вступил в германскую армию, воевал против Антанты. Это один из яростных ранних нацистов. Будущий пивной путч во многом дело его рук. Интересно, что Шойбнер-Рихтер видел естественных союзников в русских праворадикалах. Он привлек к своей деятельности генерала Василия Бескупского, доверенное лицо великого князя Кирилла Владимировича и его жены Виктории Мелиты. Через Бескупского эта ветвь Романовых финансировала раннюю НСДАП. Союз русских монархистов и нацистов оформился в организацию Афбау, цель которой состояла в том, чтобы смести Веймарскую республику в Германии и советское правительство в России. На их место должны были заступить дружественные фашистские режимы. Розенберг идею о перевороте в принципе разделял, но в успех русских эмигрантов не особенно верил. Он внес в интеллектуальный арсенал зарождающегося нацизма одну прелюбопытную мысль – использовать в борьбе против большевиков окраинных буржуазных сепаратистов – украинцев, белорусов, грузин, армян. Это не могло понравиться черносотенным имперцам вроде Бескупского, но зато очень импонировало персонажам вроде Ивана Полтавца-Острианицы, главы Украинского народного казачьего общества. Другое, еще более важное знакомство Розенберга в столице Баварии – это, конечно, Адольф Гитлер. Молодой архитектор с первых дней общения преклонялся перед вождем и будущим фюрером, считая, что этот яркий фронтовик – и является надеждой Германии. Гитлера уже тогда многие слушались, ему подчинялись, и он вел за собой. И Розенберг охотно пошел за ним, даже несмотря на некоторые вещи, которые, если верить его словам на Нюрнбергском процессе, с самого начала смущали. Мне вспоминается разговор о Гитлере с моей будущей супругой. Это было в 1923 году. Я подчеркивал его мужество и силу, обращая ее внимание на то, что она еще долго не могла забыть. Меня смутил покатый лоб Гитлера, сообщающий его образу что-то непостоянное. Наряду с холодным рассудком и поистине железной волей Гитлер зачастую демонстрировал образцы немотивированного, взрывообразного поведения. Эта особенность его внутренней конституции вредила нашему общему делу, чему я часто сам становился свидетелем. Отрицательные последствия таких вспышек Гитлер устранял с удвоенной энергией, что заставило меня пересмотреть сложившуюся точку зрения. Я сказал себе, это его неуемная энергия ищет выход. Гитлер лучше знает, что и как нужно делать. Сегодня я должен признать, что эта сторона его сложной личности одержала верх, сделав возможным возвышение Геббельса, Гиммлера и Бормана, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Упоминание трех нацистских функционеров тут не случайно. Розенберг очень болезненно относился к конкуренции из-за влияния на Гитлера. Можно сказать, что сам фюрер был его кумиром, и максимум, что мог увидеть в нем плохого верный паладин, это взрывообразное поведение. Все остальное, что привело к краху Рейха, Розенберг возлагал на своих конкурентов, которые испортили хорошего, практически гениального вождя. Скажем, о Геббельсе Розенберг писал с презрением. Этот человек, с моральной точки зрения, представляет собой тяжелейшую проблему для национал-социализма. Гиммлер сообщил мне, что заметил фюреру. Вы знаете, тип таких людей, как доктор Геббельс, был мне всегда чужд. Тем не менее, я проявлял сдержанность в суждениях. Однако на сегодняшний день этого человека ненавидят в Германии более чем кого-либо. Прежде мы ругали генеральных директоров евреев, которые сексуально домогались подчиненных им женщин. А сегодня этим занимается доктор Геббельс. Ясно, что это происходит не по любви, а потому что он министр пропаганды. Фюрер пришел в ужас. Я рассказал Гиммлеру о случае, о котором мне стало известно от Геринга. Его имя я не упоминал. Таких случаев десятки. Женщины одна за другой дают показания о том, что их принуждали. Но все это будет потом. Пока что молодые нацисты готовились к государственному перевороту, так называемому пивному путчу, который начался 8 ноября 1923 года с ареста правительства Баварии в мюнхенском пивном зале «Бюргербройкеллер». Гитлер и его сподвижники заручились поддержкой популярного генерала Людендорфа и надеялись совершить марш на Берлин. Однако ни армия, ни население их в целом не поддержали. Полиция расстреляла ряды мятежников, поразив лидеров партии. Шойбнер Рихтер был убит, что стало серьезной потерей для национал-социалистического движения. Тяжелое ранение получил популярный командир штурмовиков Герман Геринг. Гитлер также был ранен. Он скрылся с места событий, однако вскоре его схватили и отправили в ландсбергскую тюрьму. Там же в скором времени оказался еще один товарищ будущего фюрера Рудольф Гесс. В результате Розенберг оказался самым близким к Гитлеру нацистам, который оставался в строю. Именно ему партийный вождь передал право руководить соратниками, пока сам он пребывает в заключении. В этих условиях впервые ярко проявился основной недостаток Розенберга – политика. Он был неискушен в аппаратных играх, не умел завоевать авторитет и в итоге всегда проигрывал более напористым и зубастым. Жесткий редактор газеты «Штурмовик» Юлиус Штрейхер отказался подчиняться мягкотелому Розенбергу и фактически украл у него руководство НСДАП. Уже в Нюрнберге экс-министр оккупированных восточных территорий припоминал эту старую обиду. «После ноябрьской неудачи 1923 года мне было поручено собрать разуверившихся товарищей по партии. И хотя позже Гитлер одобрил мои действия, ему трудно было не услышать голосистых крикунов Эссера и Штрейхера, выступивших против меня единым фронтом. Меня обвинили в том, что я предал дух гитлеризма». Трезвый и конструктивный диалог о сложившейся ситуации с этими деятелями из-за их патологических наклонностей был попросту невозможен. В июне 1924-го я обратился к Гитлеру, находившемуся в Ландсберге, с письмом, в котором просил освободить меня от выполнения поставленной передо мной задачи, мотивируя это тем, что была задета моя честь. При этом даже в 1946 году Розенберг ревниво отмечал, что фюреру, казалось, нравилось наблюдать за склокой и выступать в роли верховного третейского судьи. Несмотря на это, Розенберг все равно остался в нацистской обойме. Он до 1938 года был главным редактором ведущей газеты НСДАП «Фелькишер Беобахтер» и претендовал на статус крупного нацистского теоретика. В 1930 году из-под его пера вышел 700-страничный труд «Миф 20 века». Название это явно отсылало к работе кумира нацистов Хьюстона Стюарта Чемберлена «Основание 19 века». Чемберлен, философ и расовый теоретик, был мужем дочери Рихарда Вагнера Евы. Лидер нации очень дружил с семьей великого композитора, встречался с его зятем и в 1927 году посетил его похороны в знак уважения. Основная идея Чемберлена сводилась к тому, что в 20 веке выстоит та европейская нация, которая сумеет удержаться от смешения крови с низшими расами, в особенности с евреями. Возможно, это только в том случае, если само государство поставит препоны на пути к преступному кровосмешению, которое неминуемо понизит биологическое качество арийских народов. Розенберг витиевато развивал эти идеи, перемежая их с нападками на церковь и на коммунизм. Гитлеру книга вроде бы не понравилась, по свидетельству архитектора и будущего министра боеприпасов Альберта Шпиера, он назвал ее путанным бредом самоуверенного прибалта. Но эти слова, если они вообще произносились, были высказаны в узком кругу. В среде молодых нацистов работа Розенберга считалась неофициальным учебником по идеологии, чуть ли не вторым после «Майн кампф». Она была издана тиражом около 1 000 000 экземпляров, и надо признать, что при всей сумбурности мифа там есть вполне ясные и красноречивые места. Например, те, что касаются расовой ущербности русского народа. Книга Розенберга сыграла значительную роль в расчеловечивании советских людей и во многом подготовила почву кровавой войны на уничтожение. Однажды Россию основали викинги и придали жизни государственные формы, позволяющие развиваться культуре. Потом роль вымирающей крови викингов взяли на себя немецкие ганзейские города, западные выходцы в Россию. Во времена, начиная с эпохи Петра I, немецкие балтийцы, а к началу 20 века еще и сильно германизированные балтийские народы, однако под несущим цивилизацию верхним слоем в России постоянно дремала неугомонная воля к уничтожению всех форм жизни, которые воспринимались как преграды. Смешанная с монгольской кровь вскипала при всех потрясениях русской жизни, даже будучи сильно разбавленной, и увлекала людей на поступки, которые отдельному человеку кажутся непонятными. Такие внезапные и резкие изменения нравственных и общественных устоев, которые постоянно повторяются в русской жизни и в русской литературе, от Чаадаева до Достоевского и Горького, являются признаками того, что враждебные потоки крови сражаются между собой, и что эта борьба закончится не раньше, чем сила одной крови победит другую. Продемонстрировать это интеллектуал Розенберг взялся на примере произведений Достоевского, герои которого, по его словам, выражают типичные для этого народа признаки уродства души. Эта испорченная кровь создала себе в качестве высшей ценности стремление к страданию, покорность, любовь ко всем людям и стала враждебной природе. Миф Розенберга учил, что идея вселенской любви и всепрощения возникла у Достоевского как способ преодоление национальной ущербности. Русский, по мнению нацистского теоретика, единственный в мире, кто не внес ни одной идеи в множество человеческих идей. И все, что он получил от прогресса, было им искажено. Русский хоть и движется, но по кривой линии, которая не ведет к цели, и он подобен маленькому ребенку, который не умеет думать правильно. Якобы остро переживая это, Достоевский выдвинул мысль о страдающем терпеливом человеколюбии как истинном христианстве, которое должно не просто стать вкладом русских в общемировую культуру, но и вообще спасти запутавшуюся западную цивилизацию. Оценивая взгляды писателя, Розенберг высокомерно прибег к изложению истории из дневника самого Федора Михайловича о том, как несколько русских ехали в поезде со знаменитым химиком Юстусом фон Либигом. Они не знали личности своего спутника, и один из пассажиров вдруг заговорил о химии. Красочно, но совершенно по-дилетантски. Однако, когда оратор сошел с поезда, все остальные русские остались уверены в правоте шарлатана. Именно таким шарлатаном автор мифа 20 века и выставил русского великого писателя. Сегодня ясно, что отчаянная попытка Достоевского в познании души человека аналогична поведению русского, которого он противопоставил Юстусу фон Либигу, сломанной, лишенной личности души, которая берет на себя смелость наставлять мир на путь истинный. События 1917 года трактовались Розенбергом как поражение культурной нордической крови, которая поступала в Россию из Европы и прибалтийских провинций империи, от немцев этого края и сильно германизированных эстонцев, литовцев и латышей. Восторжествовала же в русских монгольская кровь, привнесенная ордами Батыя и воплощенная в калмыка-татарине Ленине. Причиной трагедии было именно то уродство русской души, которое воспевал Достоевский. Получился эпилептический припадок, проведенный в политическом плане с энергией умалишенного. Смердяков управляет Россией. Русский эксперимент закончился, как всегда. Большевизм у власти мог оказаться в качестве следствия только внутри народного тела, больного в расовом и душевном плане. 1930 году Розенберг стал депутатом Рейхстага. В эти годы он явно увлекся вопросами внешней политики, а после прихода нацистов к власти претендовал на пост министра иностранных дел. Но Гитлер не удовлетворил желания старого партайгеноса. Вместо этого он создал внешнеполитическое ведомство НСДАП, главой которого и назначил Розенберга. В принципе, с позиции Гитлера затея была полезна. Фюреру далеко не сразу удалось нацифицировать весь государственный аппарат Германии, да и вообще. По партийной линии он мог вести переговоры с дружественными ему иностранными силами, которые нельзя было вести по государственной. Однако для Розенберга эта новая работа казалась подслащенной пилюлей. Он хотел гораздо большего влияния и из-за этого с ненавистью относился к министру иностранных дел Рейха Константину фон Нейроту. Когда последний потерял доверие Гитлера из-за неуверенной позиции в ходе судетского кризиса и был отставлен, Розенберг вновь напомнил фюреру о себе. Но Гитлер опять предпочел ему другого, на этот раз Иоахима фон Риббентропа. Этого дипломата Розенберг возненавидел в два раза больше, чем Нейрата. Заключение пакта Молотова-Риббентропа расстроило начальника внешнеполитического ведомства нацистской партии, хотя он и вынужден был признать целесообразность этого акта. Итоги договора с Кремлем виделись ему так. В первую очередь, осознание разрядки внешнеполитического положения. Ушла угроза со стороны русской авиации в германо-польском конфликте, свобода действий на Балтийском море, поставки сырья и так далее. Однако, поездка нашего министра в Москву – это моральное унижение с учетом нашей 20-летней борьбы, наших съездов партии, ситуации в Испании. Фюрер 4 года назад в моем присутствии заметил одному иностранцу. Он не может идти вместе с Москвой, ибо невозможно запрещать немецкому народу красть и в то же время водить дружбу с ворами. Тем не менее, в скором времени Розенберг продемонстрировал, что может играть серьезную роль во внешней политике Германии. Он внес большой вклад в подготовку оккупации Норвегии. Главный коллаборационист этой страны, Витгун Квислинг, был своего рода питомцем Розенберга. Именно по каналам внешнеполитического ведомства НСДАП Квислинг, глава норвежской фашистской партии «Национальный союз», в 1939 году сообщил: «Англия намеревается оккупировать Норвегию, чтобы создать угрозу перевозкам железной руды из Швеции в Третий Рейх». Также норвежский фашист уверял: «В армии есть силы, которые воспротивятся этому и готовы к союзу с Гитлером». Квислинг намеревался сам осуществить в Осло государственный переворот и установить диктатуру, но, естественно, хотел заручиться поддержкой Берлина. Розенберг молниеносно отправил соответствующие меморандумы руководителям Рейха и организовал тайную встречу своего норвежского друга с главой военно-морских сил Германии гросс-адмиралом Рёдером, а позже и с самим Гитлером. Квислинг произвел впечатление на обоих, и с этого момента немцы начали подготовку операции «Везерюбинг» по захвату Норвегии и Дании. 4 апреля 1940 года она увенчалась успехом. Довольный Розенберг записал в дневнике: «Сегодня великий день немецкой истории. Дания и Норвегия оккупированы. Я поздравляю фюрера с тем, что подготавливал и я. Он чрезвычайно рад. Теперь Квислинг может формировать свое правительство». Эти события усилили позиции Розенберга в немецкой элите. Вскоре фюрер дал согласие на создание еще одной организации под его началом – специального штаба, целью которого являлось изучение архивов и библиотек на оккупированных территориях. Этот же штаб впоследствии осуществил едва ли не самое масштабное в мировой истории похищение предметов искусства. Но главное, очень скоро Розенберг с облегчением узнал, что фюрер по-прежнему считает СССР главной угрозой для цивилизации. Более того, он готовит окончательное решение большевистского вопроса. 2 апреля 1941 года Гитлер пригласил Розенберга к себе и сообщил ему, что близится нападение на Советский Союз. Именно ему, Альфреду Розенбергу, будет поручено управление оккупированными территориями. «Розенберг, ваш час настал!» Так пафосно закончил свою речь нацистский диктатор. Воодушевленный чиновник записал в свой дневник такое откровение: «Миллионы. Их судьбы передаются в мои руки. Германия на века сможет освободиться от гнета, который испытывала в различных формах снова и снова. Проклянут ли миллионы других однажды претворение этой необходимости в жизнь? Какое это имеет значение, если грядущая Великая Германия благословит эти деяния ближайшего будущего. Розенберг подготовил проект расчленения СССР на 5 имперских колоний, так называемых рейхскомиссариатов, которые получили название Остланд, Украина, Московия, Кавказ и Туркестан. Идея рейхсляйтера заключалась в том, чтобы максимально поощрять национал-сепаратистские движения против русских, обращать народы Украины, Белоруссии, Кавказа и Средней Азии против большевиков и московитов как их единственного исконного врага и поработителя. С помощью пропаганды и незначительных уступок нужно будет создать видимость принятия данных народов в общеевропейскую семью, в то время как на самом деле они будут эксплуатироваться на благо Великой Германии. Фаворитами Розенберга были украинские националисты, которых он долго и бережно пестовал под крылом внешнеполитического ведомства НСДАП. Еще в 1938 году рейхсляйтер писал: «Именно я около 12-15 лет тому назад ввел эту украинскую проблему в поле политической борьбы в Германии и произвел теоретическое обоснование исторических возможностей. Однако в ведомствах, которые занимались изучением большевизма и прочих, до сегодняшнего дня были в ходу совершенно иные представления. В Министерстве пропаганды заседали антикоммунисты, однако они являлись сторонниками единой национальной России и на протяжении многих лет отравляли жизнь моим сотрудникам всеми возможными способами». В апреле 41 года Розенберг похвастался фюреру: «Я все эти годы поддерживал Скоропадского и его людей, некоторых предводителей казаков и прочих. Пусть от эмигрантов и не стоит ждать чудес, однако знания территории и языка могут понадобиться всегда». Здесь имеется в виду гетман Павел Скоропадский, тот самый, который возглавлял марионеточное правительство Украины во время короткой немецкой оккупации 1918 года. Хотя первоначально Розенберг даже говорит в дневнике о будущей независимой Украине в союзе с нами. Но упоминание Скоропадского в этом контексте ярко показывает, о независимости какого рода идет речь. Впрочем, власть Розенберга на будущих оккупированных территориях изначально оказалась ограничена. Из сферы его компетенции фюрер вывел две очень важных области – экономическое управление и полицию. Первая оказалась в ведении экономического штаба ОСТ, который курировал рейхсмаршал Герман Геринг. Второе – в руках рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. И тот, и другой были влиятельны и амбициозны. Оба они хотели расширения своих полномочий, а Гиммлер вообще претендовал на право интегрировать завоеванные территории в Третий Рейх под руководством СС. Поэтому Розенберг с самого начала оказался в крайне некомфортной для себя ситуации. Он вынужден был конкурировать с авторитетными и могущественными бонзами, а это никогда не было его сильной стороной. Самое позднее, в мае 1941 года, Розенберг узнал о плане голода, директивах по экономической политике, разработанных подчиненными Геринга. Согласно им, тотальное экономическое ограбление советских территорий должно привести к смерти десятков миллионов человек в нечерноземных зонах СССР, то есть в Белоруссии, Северной и Центральной России. Этот план был одобрен Гитлером, экономистами, военными и СС. В среде соратников Розенберга он вызвал протесты, тем не менее глава бюро по делам Востока полностью принял стратегию фюрера и его окружения. 20 июня Розенберг произнес перед своими сотрудниками, а также в присутствии главы управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха, речь, в которой попросту пересказал директивы штаба ОСТ. «Когда мы говорим о немецких требованиях на Востоке, мы в первую очередь говорим о пропитании для немецкого народа. В южных районах и на Северном Кавказе найдутся излишки, чтобы прокормить немцев. Но мы не видим нашего долга в том, чтобы поставлять продовольствие из этих изобильных районов русским. Мы знаем, что это жестокая необходимость, которая стоит вне всяких чувств. Без сомнения, потребуется огромная эвакуация, и русский народ ожидает тяжелые времена». По сути, это был пересказ соответствующего места из директив по экономической политике, изданных экономическим штабом ОСТ. Только откровенную фразу о вымирании десятков миллионов Розенберг заменил туманными эвфемизмами «эвакуация» и «тяжелые времена». Все это было вполне естественно для Розенберга. Русских он ненавидел наряду с евреями, и этому есть немало свидетельств в его текстах. Оказывается, на плодотворную работу немцев в России русский народ всегда смотрел глазами, полными зависти. В 1914 году русские напали на немецких колонистов на юге, грабили их, убивали скот. Барклай де Толли, проводивший в 1812 году спасительную стратегию, был заклеймен как предатель. В 1914 году немецкие погромы прошли по всем городам. То, чем сегодня занимается большевизм, лишь радикальное продолжение этих проявлений инстинкта неполноценности. При этом Розенберг забывает, что в 1914-м шовинистическая истерия охватила Германию ничуть не меньше, чем Россию. Русский министр народного просвещения Лев Кассо, оказавшийся на момент начала войны в Германии, был избит толпой на вокзале до потери сознания. А чуть раньше знаменитый генерал Брусилов был свидетелем народного праздника в Киссингене, во время которого под одобрительные крики толпы был сожжен бутафорский московский Кремль. И уж совсем болезненной натяжкой выглядит попытка Розенберга зачислить в гонимые завистливыми русскими Михаила Богдановича Барклая де Толли. Да, этот выдающийся полководец возглавил отступление 1812 года на первом этапе Отечественной войны, за что и подвергся критике в армии и обществе. Да, звучали обвинения в предательстве. Умный и дальновидный генерал был вынужден покинуть войска, но ненадолго. Александр I, никогда не считавший Барклая предателем и, наоборот, благоволивший к нему, вернул своего любимца на передовую. Полководец возглавил объединенную русско-прусскую армию в заграничном походе, отлично действовал при Кульме, Лейпциге и Париже, был произведен в фельдмаршалы, получил титулы графа, а потом и князя. Эти завистливые русские отомстили ему, поставив памятник в центре имперской столицы возле Казанского собора. А особенно мелочный и завистливый стихоплет Пушкин ответил недоброжелателям Барклая в знаменитом стихотворении «Полководец». «О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха, жрецы минутного, поклонники успеха, как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и умиление». Кратковременная опала Барклая, трагичная сама по себе, была не более жестока, чем, скажем, опала Суворова, который немцам, как известно, не был и, наоборот, впал в немилость к Павлу I за критику реформы русской армии по прусскому образцу. Все это широко известные факты, которые Розенберг, напомню, получивший образование в Российской империи, должен был бы знать, но, по всей видимости, он сознательно закрывал на них глаза, разжигая в себе ненависть к московитам. Важным этапом карьеры Розенберга стало совещание 16 июля 1941 года в ставке фюрера Вольфсшанца, после которого он был назначен министром оккупированных восточных территорий. На нем многолетний сподвижник фюрера представил свою концепцию освоения Востока. Розенберг сделал особенный акцент на том, что отношение к разным народам должно оказаться не одинаковым, выделив, как нетрудно догадаться, украинцев. Согласно официальной записи, Украину надо бы взять под культуртрейгерское покровительство, пробудить историческое самосознание украинцев, основать университет в Киеве. В этом Розенберг сразу же натолкнулся на противодействие Геринга, который сухо сообщил, что сейчас главное – обеспечить Рейх продовольствием, а остальное можно обсудить и позже. Розенберг в дневнике записал, что фюрер был на его стороне. Официальный протокол, который вел Мартин Борман, об этом молчит. Но реальную расстановку сил показывает то, что Герингу удалось протолкнуть на пост рейхскомиссара Украины своего человека, бывшего гауляйтера Восточной Пруссии Эрика Коха. Для Розенберга это был серьезный удар. Кох с самого начала откровенно саботировал нелепые, как ему казалось, идеи шефа в духе «разделяй и властвуй». Ни о каком университете для украинцев при Кохе не могло быть и речи. Все восточные народы казались ему на одно лицо, и он скорее следовал жесткой установке Германа Геринга – грабить и грабить эффективно, то есть выжимать все соки из коренного населения. Это приводило к конфликтам. Апогей противоборства наступил в апреле 1943 года. Получив очередной возмутительный доклад с оккупированной Украины, Розенберг решил разыграть интригу против непокорного рейхскомиссара. Он направил Гиммлеру, а потом и фюреру, рапорт о немотивированном расстреле крестьян в Цумане, на Волыни, совершенном по прихоти Коха. По словам Розенберга, насколько несерьезно рейхскомиссар Украины Кох отнесся к своим обязанностям уже в начале его деятельности, показал тот факт, что с момента своего назначения в сентябре 1941 года и до начала или середины 1942 он был в Рейхскомиссариате всего пару раз. Эти визиты длились очень короткое время, причем рейхскомиссар весьма много охотился. И все это время генеральным комиссарам, областным комиссарам и сельскохозяйственным руководителям приходилось непрерывно трудиться, исполняя свой долг в суровых условиях зимы и в тяжелейших обстоятельствах. Скоро пошли слухи, что рейхскомиссар Украины собирается превратить бывшие крупные польские охотничьи угодья в Цумане, в свои личные охотничьи угодья. И вот я получаю донесение от одного старого партийного товарища, 9 месяцев проработавшего в Волыни и Подолье в качестве подготовки к должности областного комиссара или руководителя отдела. Это донесение гласит: по указанию высшей инстанции началось выселение целого района Цумани. И немцы, и украинцы одинаково обсуждают между собой, что это происходит потому, что весь лесной район Цумани должен стать личными охотничьими угодьями рейхскомиссара. Выселение началось в декабре 1942 года, уже при лютых морозах. Сотни семей принуждены были за одну ночь собрать все вещи и были переселены в другой район более чем за 60 километров. Но сотни людей в Цумане и окрестностях просто перестреляли с помощью целой полицейской роты, потому что они были коммунистически настроены. В последнее не верит ни один украинец, и даже немцы удивляются такому доводу, ведь в этом случае подобные казни должны были бы проводиться, если бы речь действительно шла о безопасности, одновременно и в других зараженных коммунистическим движением районах. Зато во всей округе недвусмысленно утверждают, что этих людей пристрелили без всякого приговора просто потому, что количество подлежащих выселению оказалось слишком велико, чтобы переселить их за короткое время. И к тому же там, куда их переселяли, было недостаточно места. Сейчас район Цумани полностью обезлюдил, оттуда убрали даже крестьян. А теперь внезапно выясняется, что для вывоза древесины из этого богатого лесами района туда приходится гнать за 30-40 километров других крестьян, которые должны вывозить лес из местности, уже ставшей настоящим Эльдорадо для партизанских банд. Розенберг потребовал расследования, явно пытаясь спихнуть Коха с поста рейхскомиссара. Возможно, то, что министр восточных территорий решился на это, было связано с ослаблением позиций Геринга после Сталинградской битвы. Однако Кох раздул партизанскую угрозу и в конце концов вышел сухим из воды. Розенбергу унизительно пришлось извиняться перед подчиненным. Свалить Коха ему не удалось, и наоборот уменьшилось его собственное влияние. Впрочем, Розенберг терял аппаратный вес и по другим причинам. Сначала немецкие победы на фронте произвели ошеломительное впечатление на верхушку Рейха. Началось головокружение от успехов, из-за которого любые уступки восточным народам были сочтены излишними. Не только Кох, но сам Гитлер отверг идею о декоративном украинском правительстве и сделал ставку на жестокое подавление, в чем его охотно поддержали и Гиммлер, и Борман, к неудовольствию Розенберга. Ну а дальнейший ход войны постоянно сокращал количество восточных территорий. Из 5 запланированных рейхскомиссариатов удалось создать только 2 – Остланд и Украину. Но, как известно, и они постепенно уходили из-под власти гражданской администрации, а потом и вовсе из-под контроля нацистов, ввергая Розенберга в уныние и депрессию. О жизненном пространстве на Востоке приходилось забыть. В мае 44 года министр печально записывает в свой дневник: «Бои за Севастополь ставят точку в крымской трагедии. В эти дни мне приходится все время вспоминать свою летнюю поездку. Бросив последний взгляд на Черное море с перевала Байдарских ворот, мы направились на север, на холмистое плоскогорье. Здесь хватало места сразу для нескольких немецких деревень». В конце войны Розенберг бежал на север Германии, во Фленсбург, где находилось правительство преемника Гитлера Карла Дёница. Там его арестовали англичане, и теперь бывшему министру предстояло сесть на скамью подсудимых в Нюрнберге. Во время Нюрнбергского процесса Розенберг сделал ставку на позицию «я не был радикалом». Естественно, он отрицал захватнические намерения Германии, а еще всячески подчеркивал, что никогда не был сторонником политики уничтожения. На допросе, который проводил его адвокат доктор Тома, бывший министр обильно цитировал свои речи о поддержке национальных народов СССР, правда, опуская те места, в которых говорилось, что эта поддержка лишь средство борьбы с русскими и большевиками. Но даже оправдываясь, Розенберг был вынужден признавать чудовищные преступления своих соратников. Вопрос шел только о том, кто несет за них ответственность. Министр восточных территорий уверял, что, конечно, не он. Обвинение охотно давало ему высказаться относительно того, какие мерзавцы окружали фюрера и что за преступления они совершили. Спасая себя, разговорчивый министр красноречиво топил всю прочую нацистскую элиту. Так в распоряжении обвинения оказался яркий документ – меморандум о словесной несдержанности оккупационных чиновников, написанный Розенбергом 16 марта 1942 года. Когда стало ясно, что война затягивается и ситуация диктует необходимость прибегнуть к вербовке рабочей силы на оккупированной восточной территории, министр потребовал осмотрительности в публичных высказываниях. Розенберг сообщал фюреру: «Некоторые лица почему-то пришли к выводу, что нужно высказывать эти идеи где только возможно, причем в самых грубых выражениях. Колониальный народ, которым нужно управлять плетью, как неграми. Славянский народ, который нужно поддерживать как можно более тупым. Создавать церкви и секты, чтобы натравить их друг на друга. И так далее. Подобные речи широко распространены, и все, кто посещает Украину, затем сообщают о последствиях. Именно это демонстративно-презрительное отношение часто оказывает более негативное влияние на желание местного населения работать, чем все прочие действия. Если дома мы открыто и агрессивно объявляем о своих целях всей нации, то на Востоке немецкие руководители должны сохранять молчание там, где немецкая политика оказывается неизбежно суровой». Это был выпад в адрес своенравного Коха, который быстро превратил Советскую Республику в свою маленькую сатрапию, а также, возможно, и в адрес подчиненных Гиммлера. При этом Розенберг отнюдь не заступался за местных жителей, он лишь призывал открыто не показывать свое пренебрежительное отношение к ним. Зная об особом уважении Гитлера к английской колониальной политике, самоуверенный прибалт сослался на ее пример. Англия эксплуатировала Индию и разделила ее между властными группами. Но она никогда не кричала о том, что она эксплуатирует и разделяет. Наоборот, она столетиями подчеркивала, какие благословенные плоды прогресса она принесла в эти края. Таким образом, Розенберг публично признал, что немецкая политика на Востоке была тиранической, но заметил в разговоре с американским обвинителем Томасом Джозефом Доддом: «Этот документ показывает, что хотя я знал о неприятии фюрером моих далеко идущих предложений, я продолжал бороться за эти предложения». Впрочем, следующая часть допроса показала, что Розенберг пасовал перед радикальными требованиями своего вождя и его окружения. Речь пошла о директивах Мартина Бормана, заместителя Гитлера по партии, которые отражали позицию лидера нацистов по отношению к покоренным народам. Эти распоряжения министр восточных территорий получил 23 июля 1942 года. Смысл их сводился к следующему. «Славяне должны работать на нас. Если они нам не нужны, пусть умирают. Поэтому прививки и немецкое здравоохранение для них излишни. Образование опасно. Достаточно, если они будут уметь считать до 100. Самое большее, что мы можем допустить – образование, дающее нам полезных наемников. Каждый образованный человек – это будущий враг». В бумагах министра восточных территорий был найден меморандум одного из сотрудников его ведомства, доктора Маркула, с протестом против этих мер. Его текст проливает свет на то, как реагировал сам Розенберг, получив инструкции фюрера и Бормана. Согласно меморандуму Маркула, его шеф представил начальству доклад, как требования верхов будут выполняться или уже выполняются его подчиненными. «Любой, кто читает эту переписку, — писал Маркул, — видит, что ее отличительная черта — полное соответствие взглядов. Министр, это о вас, — сделал ремарку обвинитель Дот, — не только не возражает против формулировок Бормана, но скорее берет их за основу для своего ответа и стремится доказать, что все это уже осуществляется». Эти меры действительно осуществлялись на Украине в основном силами рейхскомиссара Эрика Коха. Кох действительно публично говорил о местном населении. «Вообще говоря, мы здесь среди негров, грязных и ленивых. А гауляйтер Ганс Кнут утверждал, что было бы лучше, если бы Киев обезлюдил в результате эпидемии или если часть излишнего населения умерла бы от голода. Маркул, хотя и в очень деловых выражениях, выступал против соображений Бормана, реакции на них Розенберга и тем более реальной политики Коха. Дот, и вы все же согласились с этими, я бы сказал, шокирующими предложениями Бормана? В своем письме вы же согласились с этими шокирующими предложениями, да или нет? Розенберг. Я написал успокаивающее письмо, чтобы освободиться от постоянного давления, которое на меня оказывали. И я хотел бы сразу указать, что моя деятельность и тон моих распоряжений, изданных после этого письма, никоим образом не изменились. Наоборот, были изданы приказы о создании школы, о дальнейшем развитии здравоохранения, о которых я еще расскажу. Дот. Мы хотим прояснить ситуацию. Нам следует избегнуть возможного недоразумения. Неужели вы отрицаете, что почти слово в слово повторяли выражение из письма Бормана? Перед вами доклад доктора Маркула, в котором говорится, что министр не возражает против принципов или даже просто формулировок Борм. Конечно, ни один из ваших сотрудников не осмелился бы представить вам такой отчет, если бы он полностью не соответствовал вашим высказываниям. Розенберг. Я очень рад, что мои сотрудники всегда имели мужество высказать свое мнение там, где ситуация вступала в противоречие с моими собственными требованиями. Доктор Лейбрандт подошел ко мне и сказал с тревогой: «Господин Рекс-министр, это не соответствует тому, над чем мы здесь работаем». Я ответил ему: «Доктор Лейбрандт, успокойтесь. Я написал такое письмо, чтобы успокоить начальство. В наших действиях ничего не изменится, и я все равно позже лично поговорю об этих вещах с фюрером». Неясно, было ли это письмо Розенберга тактической уловкой, под вуалью которой он хотел саботировать указания центра, или же министр почел за благо просто подчиниться воле фюрера, но политика Коха и далее строго следовала именно распоряжениям Гитлера и Бормана. Если Розенберг и хотел поменять ее, то никакой особенной решимости он в этом не проявил. Стоит отметить, что большую часть перекрестного допроса вел не советский, а американский обвинитель Дот. И делал он это мастерски. Посмотрите, под каким неожиданным углом он раскрутил тему отношений Розенберга и Коха. Дот. Когда вы познакомились с Кохом? Розенберг. Эрик Кох. 20-е годы, в 27-м или 28-м. Дот. Я полагаю, что вам, во всяком случае, была хорошо известна его репутация среди его друзей и знакомых. Розенберг. Я считал Коха человеком с очень порывистым темпераментом, который подвержен метаниям туда-сюда и с которым трудно достичь устойчивости в работе. Соответственно, он ненадежен в последовательном выполнении задач. Дот. Из вашего ответа можно сделать вывод, что до его назначения рейхскомиссаром Украины характер Коха вам все же не был известен до конца, и вы не могли предвидеть ужасных последствий, совершенных им во время его пребывания в должности рейхскомиссара Украины. Не так ли? Розенберг. Это выяснялось лишь постепенно. То, что Кох проявит себя так, не мог предвидеть и другой человек. Да он и не зашел бы так далеко, если бы не получил поддержки свыше. Дот. Но я позволю себе показать вам документ США-823. Прежде чем мы рассмотрим его, я хотел бы отметить, что Кох – это человек, которого вы в значительной степени обвиняете в ужасных злодеяниях, произошедших на Украине. В этом нет никаких сомнений, вы ведь вчера весь день это утверждали. Розенберг. Да. Дот. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом. Речь идет о предложениях по укомплектованию персоналом рейхскомиссариатов на Востоке и политического центра в Берлине. Они были написаны 7 апреля 1941 года. Я полагаю, это было всего через несколько дней после того, как Гитлер поговорил с вами о вашем новом назначении на Восток. Самое большее через 4 или 5 дней. Это правда? Вы хотите ответить на этот вопрос, Розенберг? Да, да. В документе, представленном Доддом, говорилось о будущей оккупации территорий РСФСР, которые войдут в рейхскомиссариат Московия. Так вот, согласно записке Розенберга, эта оккупация, вероятно, будет носить совершенно иной характер, чем в Балтийских провинциях, на Украине и на Кавказе. Она будет направлена на подавление любого русского и большевистского сопротивления и потребует безжалостные личности, как со стороны военного представительства, так и политического руководства. Задачи, которые вытекают из этого, теперь не нуждаются в записи. Если в Москве не будет предусмотрено постоянное военное управление, то на пост рейхскомиссара рекомендуется гауляйтер Восточной Пруссии Эрик Кох. Дот. Вы предложили Коха как особо безжалостную личность на этот пост в апреле 41 года? Да или нет? Это тот самый человек, чье ярко выраженное безрассудство, как вы утверждали минуту назад, вы осознали только после того, как он совершил ужасные злодеяния на Украине. Однако совершенно очевидно, что вам было известно о его наклонностях еще в апреле 1941 года. Это правда? Какой ответ вы можете дать на это? Розенберг пытался доказать, что его не поняли. Это другое. Кох еще в 1933-1934 году опубликовал эссе, где выказал особое внимание к русской культуре. Я знал Коха как инициативную личность в Восточной Пруссии, и я должен был ожидать, что к центру, к Москве и окрестностям будут предъявлены самые суровые требования, потому что здесь находится большевистский центр, и наиболее сильное сопротивление, во всяком случае, возникнет здесь. Кроме того, я не хотел иметь Коха в Остланде и на Украине, потому что там не ожидал такого сопротивления. То есть Кох, с одной стороны, интересовался русской натурой, но, с другой стороны, он был человеком хозяйственно инициативным. Наконец, я знал, что его поддерживают верхи, и его использование на Востоке желают как фюрер, так и рейхсмаршал. Данный путанный ответ больше подтверждает, нежели опровергает тезис Додда. Очевидно, что вовсе не стародавнее эссе о России стало причиной внимания лидеров Рейха к Коху. Главную роль играли именно его качества жестокого, бескомпромиссного и фанатичного нациста, уже проявленной им в Восточной Пруссии, которой была присоединена часть оккупированной Польши. Конечно, зная особое внимание Розенберга к Украине, понятно, почему он не хотел видеть Коха в Киеве. Тот мог стать и в итоге стал помехой его планам поддержки националистов-русофобов. Но точно так же, зная отношение Розенберга к России, ясно, почему будущий министр восточных территорий старался отправить жестокого гауляйтера в Московию. Хотя на процессе Розенберг и говорил, что он видел в Кохе борца исключительно с большевистским сопротивлением, но в записке ясно сказано про большевистское и русское. Более того, это назначение должно быть рассмотрено в контексте экономических планов относительно территории России. Согласно дневниковой записи Розенберга о совещании 16 июля 1941 года, там он сказал Гитлеру, Кейтелю, Герингу и Борману: «Если Рейху необходимы продукты из этих стран, то есть советских республик, то это должно регулироваться специальным нормированием. Реквизировать больше там, где люди не считаются союзниками, и меньше там, где считаются». Отсюда выводится разделение на комиссариаты с различными целевыми установками. О целевых установках относительно комиссариата Московия Розенберг прямо говорил в той самой речи от 20 июля, процитированной выше. «Мы не видим нашего долга в том, чтобы поставлять продовольствие из этих изобильных районов русским. Мы знаем, что это жестокая необходимость, которая стоит вне всяких чувств». Таким образом, сопротивление, которое ожидалось в этом регионе, было бы не просто идеологическим или национальным. Это были бы в немалой степени голодные бунты, которые требовалось подавить и тем самым в любом случае обречь людей на гибель. Гиммлер назначил высшим фюрером СС в Центральную Россию человека с репутацией решительного убийцы Эриха фон ден Бах-Зелевского, которому, по свидетельству высокопоставленных эсэсовцев, Франца Зикса и Эберхарда Герфа, была поставлена задача обеспечить гибель 30 миллионов человек в этих районах. По этим же причинам Розенберг и предлагал для России радикального Коха. Далее Дот перешел к теме участия Розенберга и его ведомства в уничтожении евреев. Естественно, подсудимый утверждал, что он ничего об этом не знал. Но в бумагах министра был найден отчет от рейхскомиссара Остланда Генриха Лазе, в котором говорилось: «Господину рейхсминистру оккупированных восточных территорий, относительно казни евреев. Я прошу сообщить мне, является ли ваша просьба от 31 октября указанием на то, что все евреи Остланда должны быть ликвидированы. Должно ли это происходить независимо от возраста и пола и экономических интересов, например, вермахта в смысле использования квалифицированных рабочих на оборонных предприятиях? На документе стояла резолюция. Конечно, очистка Остланда от евреев – это насущная задача, но ее решение должно быть согласовано с потребностями военного хозяйства. Розенберг отрицал, что это написано его почерком. Тем временем Дод предъявил обвиняемому еще один документ на бланке рейхсминистра восточных территорий. Это был ответ на предыдущее письмо, написанное 18 декабря 1941 года. Ясность в вопросе о евреях теперь, вероятно, появится благодаря устным совещаниям. Экономические проблемы должны, в принципе, не учитываться при решении этого дела. В остальном предполагается урегулировать возникающие вопросы непосредственно с высшим фюрером СС и полицией. Дот, вы когда-нибудь видели это письмо раньше? Розенберг. Нет, я его не видел. На мой взгляд, нет. Дот предъявил следующий документ. Это был доклад главы Генерального округа Белоруссия Вильгельма Кубе, рейхскомиссару Остланда Генриху Лазе. Тема «Партизанская борьба и действия евреев в Генеральном округе Белоруссии». Во всех столкновениях с партизанами в Белоруссии выяснилось, что еврейство является основным двигателем партизанского движения. В результате обращение с еврейством в Белоруссии является наиважнейшим политическим делом. Мы ликвидировали в Белоруссии около 55 тысяч евреев за последние 10 недель. В Минской области еврейство было полностью искоренено. В Лидской, преимущественно польской области, было ликвидировано 16 тысяч евреев. В Слониме 8 тысяч евреев. И так далее. Дот. Я должен сразу сказать вам, что и этот документ был найден в вашем кабинете в Берлине. Это письмо, Розенберг. Мне кажется очень маловероятным, что это было найдено в моем кабинете. Если это так, то это могло случиться лишь потому, что рейхскомиссар Остланда привез в Берлин все свои документы, упакованные в ящики. В моем кабинете их при мне не было, и это письмо мне тоже никогда не показывали. Ведь здесь стоит штамп «Рейхскомиссар Остланда», а не «Рейхсминистр оккупированных восточных территорий». Но вчера я заявил, что мне сообщили о ряде таких операций по уничтожению евреев, как о самовольных действиях в военной обстановке, что я лично получил такой отчет из Слуцка и немедленно поручил своему заместителю Гауляйтеру Майеру доложить об этом главе РСХА Гейдриху, организовать расследование. И это говорит в первую очередь о том, что даже Гауляйтер Майер не знал и не предполагал, что все это осуществляется по общему приказу центра ДОТ. Я просто хочу обратить ваше внимание на странную цепочку событий, которая в 1942 году связала двух ваших значительных сотрудников без вашего ведома. Разве вы не давали вчера суду показания, утверждая, что большая или большая часть вещей, учиненных с евреями на Востоке, была вызвана действиями местного населения? Розенберг. Да, мне сообщали об этом сотрудники, возвратившиеся из командировок с оккупированных территорий, что это делают не власти, а население. И я знал, какие настроения на Востоке были раньше, и, вероятно, поэтому мог поверить, что сообщения верны. Во-вторых, я объяснил, что мне сообщили, что полиция, помимо операций против баз сопротивления и диверсионных центров, также было расстреляно большое количество евреев. А затем я рассмотрел ситуацию в Слуцке, ДОТ. Я думаю, вы признаете, что ваш подчиненный Кох совершил на Украине всевозможные ужасные злодеяния. При этом я не понимаю, почему вы отрицаете участие Лазе и Кубы в уничтожении евреев. И почему вы отрицаете, что Бройтигам, важный сотрудник вашего штаба, и Лейбранд, еще один важный сотрудник вашего штаба, также знали об этой программе. Итак, в этом направлении работало по меньшей мере 5 человек из вашей администрации. И это были не маленькие люди, Розенберг. Я хотел бы отметить, что имеется указ рейхскомиссара Остланда, который находится в соответствии с председателем. Вы не могли бы сначала ответить на вопрос? Вы признаете, что эти 5 человек совершали истребление евреев? Да, что они знали о ряде расправ над евреями, это я признаю. И они мне это тоже говорили. А если не они, то я слышал это от других. Я хотел бы объяснить только одно. В соответствии с общими законами Рейха, рейхскомиссара Остланда издал указ, согласно которому враждебное нам еврейство должно быть сосредоточено в определенных районах города. И насколько мне было известно, до 1943-44 года в этих городах большая часть еврейских гетто продолжала существовать. У Додда больше не было вопросов. Стало ясно, что Розенберг не мог не знать об истреблении евреев, в то время как его аппарат, в том числе и те, кому он доверял и кого поддерживал, активно участвовали в Холокосте. На смену английскому обвинителю пришел не менее жесткий Роман Руденко. Он обратился к подсудимому с вопросом, признает ли он, что целью нападения Германии на СССР были экономический грабеж богатств Советского Союза, уничтожение советского населения, порабощение населения, а также расчленение СССР. Розенберг на все четыре вопроса ответил «нет». Тогда советский прокурор начал предъявление документов, первый из которых был меморандум экономического штаба ОСТ от 2 мая 1941 года. «Не могли бы вы следовать за мной, пожалуйста?» Война может продолжаться только в том случае, если вермахт на третий год войны будет снабжаться полностью за счет России. При этом несомненно, что если мы вывезем все, что нам нужно, десятки миллионов человек умрут с голоду. Я спрашиваю вас, вы это написали? Розенберг. Я не писал этого и не присутствовал на этой встрече, и я не могу определить, был ли кто-либо из моих сотрудников там. Руденко. Не горячитесь, подсудимый. «Значит, вы ничего об этом не слышали, Розенберг?» «Этот документ был представлен здесь уже дважды. Я хотел бы пойти дальше, председатель». «Вопрос заключался в том, знали ли вы об этом документе, Розенберг?» «Нет». «Почему Руденко задал этот вопрос? Ведь на документе действительно не было никаких помет, которые могли бы связать меморандум с Розенбергом». Суд считал, как это отмечено в обвинительном заключении, что именно Розенберг был инициатором плана голода, поскольку он был единственным высшим чиновником Рейха, который сказал о нем официально, под запись. Сегодня мы знаем, что основным двигателем этого плана был Герман Геринг и его ближайший сподвижник Герберт Бакке, но Розенберг, безусловно, знал о нем и соучаствовал в его реализации. Поэтому вопросы к нему со стороны Руденко были вполне правомерны. Далее Роман Андреевич процитировал ряд агрессивных документов, вышедших из канцелярии Вастмина. В частности, убийственный документ, который декларировал, что международные законы не действуют на оккупированной территории СССР. Это предстоящая битва, это борьба за продовольственные и сырьевые поставки как для Германской империи, так и для всего европейского пространства. Первая задача гражданского управления на оккупированных восточных территориях – представлять интересы империи. Положение Гаагской конвенции о сухопутной войне, касающееся управления страной, оккупированной иностранной военной державой, не применяются, поскольку СССР можно считать распущенным. Таким образом, разрешены все меры, которые кажутся необходимыми и подходящими немецкой администрации для выполнения этой всеобъемлющей задачи. Руденко. Вы же подтверждаете, что это были ваши тайные намерения, хотя вы несколько поторопились назвать Советский Союз уничтоженным. Хотя я этого не писал, но это появилось в циркуляре, вышедшем из Восточного министерства, и поэтому я несу служебную ответственность за это, признался Розенберг. Но я хотел бы сказать по этому поводу несколько пояснительных слов. Я получил информацию о международно-правовой ситуации на Востоке от штаб-квартиры фюрера, и эта информация заключалась в том, что в соответствии с положением, занятым СССР в отношении определенных конвенций, эта конвенция, то есть Гаагская, не распространяется на Советский Союз. Таким образом, Розенберг перекладывал ответственность за директиву на фюрера, но поскольку ее преступность была очевидна уже в тот момент, когда она была отдана, то суд не внял этим доводом. Далее Руденко задал несколько острых вопросов относительно захватов территории СССР. В частности, правда ли, что по приказу Гитлера Розенберг придумывал новые названия для городов Крыма, Симферополя и Севастополя? Симферополь якобы должен был называться Готенбург, а Севастополь – Теодорихсхафен. Вы помните это? Розенберг. Да, это правда. Фюрер сказал мне, что я должен придумать, как переименовать эти города. Также говорилось о переименовании и многих других городов. В завершении допроса Руденко расспросил Розенберга о Цуманском инциденте. Вопросы касались того позора, который министр восточных территорий претерпел, пытаясь избавиться от строптивого Коха. Дело разбиралось в присутствии обоих на высшем уровне, и Кох сумел тогда доказать правомерность своих действий. Руденко. Вы вчера сообщили трибуналу, что Кох якобы представил Гитлеру справку управления лесничества Верховного лесного управления. Розенберг. Да. Руденко. И эта якобы справка подтверждала, что это была борьба с партизанами? Розенберг. Не совсем так. Там было сказано, что этот лесной район должен быть обязательно использован для поставок леса военному ведомству или администрации, и что в этом лесном районе очень много партизан и банд. И так как нельзя было за всеми следить, было произведено переселение некоторых групп в лесные области, расположенные южнее. К этому Кох добавил, что переселенцы были даже благодарны, так как им была дана лучшая земля Руденко. Они были благодарны за то, что в декабрьскую ночь их выбросили из их жилищ за сотни километров, а сотни из них были расстреляны. Они были благодарны за это? Я хочу вас спросить. 29 апреля 1943 года на имя Гитлера вы приложили также справку Верховного лесного управления. И в этой справке лесного управления указывалось... Я прочту этот пункт, вы должны помнить этот случай. Это страшный случай. Несомненно, что прежде всего из интересов охоты была произведена эвакуация многих деревень, расположенных в лесном массиве Цумань. Так написано в справке лесного управления, Розенберг. Я хочу отметить, что здесь речь идет о сотруднике лесного управления в Берлине, который это написал на основе своих материалов. А то, что сказал Кох, было сказано начальником лесного управления на самой Украине, Руденко. Вы верили Коху, Розенберг? Это, если говорить по совести, трудно сказать. Но в данном случае, Руденко, именно по совести. Говорите по совести, Розенберг. В данном случае это было сообщение лесного управления, и я не мог ничего возразить против этого сообщения, которое было обосновано. Я должен был сказать себе, что ошибся, подавая эту жалобу. Альфред Розенберг был признан виновным по всем четырем пунктам обвинительного заключения. Французский судья Денидье де Вабр проголосовал за пожизненное заключение для бывшего министра восточных территорий, но советские, американские и английские судьи были едины в решении – смертная казнь. Таким образом, они обеспечили три голоса, необходимых по уставу трибунала для вынесения высшей меры наказания. Розенберг оказался единственным из подсудимых, который не стал произносить последнее слово на эшафоте. Вероятно, он не видел в этом особого смысла. Его игра была полностью проиграна. В историографии за Розенбергом закрепилась репутация теоретика и агитатора, который не был способен к принятию эффективных практических решений. Но так бывшего министра восточных территорий описывали в основном его коллеги, то есть те, кто попробовал себя в качестве практиков и полностью обанкротился. Зато противники Советского Союза в холодной войне, не сильно афишируя это, оценили как раз практический потенциал розенберговских идей. Центральное разведывательное управление приступило к активной работе с подпольными националистами в советских республиках. А на базе штаба рейхсляйтера Розенберга в 1950 году в Мюнхене американские спецслужбы основали Институт по изучению истории и культуры СССР, где проходили обучение члены Народно-трудового союза, главной русской антисоветской организации. Таким образом, хотя гитлеровский партайгеноссе был повешен, его дело продолжало жить и живет до сих пор. Одним из самых чудовищных деяний нацистского режима была блокада Ленинграда. О трагедии города на Неве в Нюрнберге говорили много и подробно. Нацистская защита, в первую очередь представлявшая интересы руководителей вермахта Кейтеля и Йодля, пыталась представить дело таким образом, что окружение города на Неве было обычной осадой, ничем не отличимой от множества других осад военной истории. Впоследствии родился миф, что трибунал так и не признал блокаду преступления. Так ли это? Кто из блокадников приехал в Нюрнберг, чтобы свидетельствовать против захватчиков? И какие документы о нацистских планах были найдены уже после завершения Нюрнбергского процесса? Об этом мы поговорим в следующей серии нашего цикла. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал.